Справимся вместе.
Здравствуйте, в эфире радио «Спутник», программа «Справимся вместе». Я Павел Астахов, ваш адвокат и ведущий программы. Мы помогаем разобраться и справиться вместе с вашими правовыми вопросами и проблемами. А для того, чтобы ответить на ваш вопрос и помочь вам справиться с ним, набирайте, пожалуйста, номер телефона в эфир 84-95-95-95-91-2. Либо задавайте, присылайте свои вопросы нам в WhatsApp по телефону 8-968-766-3311. Либо телеграм-канал «Спутник». Заходите в телеграм, находите и просто размещаете свой вопрос. Вот я уже вижу, вопросы поступают. Ну, по традиции, вначале ответим на вопросы, которые уже поступили. И потом посмотрим, какая новостная повестка правовая сегодня у нас. А вот пришел интересный вопрос, он касается не только конкретной ситуации, а здесь речь идет о детско-юношеском спортивном комплексе, то есть спортивном лагере, который находится в Башкортостане, в Кировском районе Уфы. Но и вообще касается многих, кто попадает в различные планы реконструкции, расширения территории и так далее, которые проводят муниципальные власти или федеральные власти, когда вдруг встает вопрос о необходимости изъятия собственности, будь это собственность физического лица или юридического лица, неважно. Дело в том, что действительно, даже в соответствии с Конституцией, для общественных, государственных, муниципальных нужд можно изымать собственность из частного владения, но всегда обязательно с компенсацией. И вот этот вопрос компенсации всегда очень остро стоит. Вот, значит, обратился к нам детско-юношеский спортивный комплекс, в общем, спортивный лагерь. С таким вопросом Управление земельных и имущественных отношений администрации города Уфы приняло решение об изъятии части нашего земельного участка для муниципальных нужд. И вот здесь завязалась такая нешуточная баталия, потому что изымается достаточно серьезная часть этого участка. По сути, детский лагерь после этого не сможет ни развиваться, ни детей принимать. И идет пока еще не судебная тяжба, но идут пока такие переговоры. И дело в том, что здесь прошло 3 месяца, это был срок принятия решения и обжалования после такого решения. И теперь вот вопрос возникает, какой вид защиты, предмет иска, правовые основания вы могли бы нам порекомендовать? С уважением, Игорь Владимирович. Игорь Владимирович, спасибо за ваш вопрос, потому что, еще раз подчеркиваю, в эту ситуацию попадают многие. Мы совсем недавно в Москве разбирали такую ситуацию, когда предприятие, которое существует, достаточно серьезное, обеспечивает 1000 людей в Москве, вдруг попало в план реконструкции Москвы, и ее территорию и даже здания у них начали изымать. Но я вам скажу, что если вы вступаете в переговоры, если вы апеллируете не только к закону, к его букве, но и к духу закона, а еще лучше, конечно, к совести и справедливости, находите людей. Может быть, это не муниципальные власти будут. Я вам, кстати, советую попытаться записаться на прием к главе Башкортостана ради Фаритовичу Хабирову, потому что все-таки он человек очень справедливый, такой четкий, правильный государственник. Можно договориться и подкорректировать даже уже планы, которые вот однозначно приняты и утверждены. Поэтому у вас сложная ситуация. Понятно, что здесь можно пойти в суд, но в суде вы можете только что выяснять? Размер компенсации. Потому что если вы сейчас не согласитесь на то, что вам предлагает муниципальная власть, тогда они пойдут в арбитражный суд, и вот там уже вы будете спорить только о размере компенсации. Вот для того, чтобы там правильно отстоять свои интересы и чтобы подготовиться к этому, я вам скажу, что надо заранее вам получить такую досудебную экспертизу стоимости вашего участка, который изымается. Поэтому подготовьте досудебное заключение, где будет рассчитана рыночная стоимость изымаемой земли, вот, и посчитана величина всех причиненных вам убытков, в том числе упущенной выгоды. Такое досудебное экспертное заключение в виде консультации специалиста, или даже может называться экспертиза, вы можете, вообще вы должны его сделать, должны. Оно вам поможет. Вот послушайте, сделайте его. И когда в суд обратится муниципальная власть, требуя изъять за компенсацию, вы представите уже в суде это досудебное экспертное заключение, а суд может назначить свою экспертизу, но уже должен опираться как-то на первичные данные. Поэтому это возможность, по крайней мере, получить достойную компенсацию для того, чтобы где-то новый участок приобрести, перевести лагерь. Ну, в общем, это хоть что-то в данной ситуации. Но лучше всего, конечно, в досудебном порядке обратиться в администрацию, найти альтернативное решение, как оставить работающий детский лагерь. Все-таки детских лагерей у нас не так много, поэтому, конечно, надо стремиться к тому, чтобы дети имели возможность отдыхать. Поэтому советую вам все-таки выходить на переговоры, идти выше, стучаться во все властные двери, кабинеты, для того, чтобы найти тех людей, которые помогут сохранить лагерь. Итак, правовые новости. Очень интересная новость пришла от наших нотариусов. Нотариусы — это очень серьезные наши коллеги, которые совершают множество важных действий, заверяя различные сделки, документы выдавая. И вот теперь есть такая форма, все ее знают, дарение. Да? Можно подарить что угодно. Ну, вот объект недвижимости, дом, квартиру, комнату, участок земельный. Это достаточно часто встречаемые сделки. Предлагается теперь ввести законом новое правило, по которому дарить квартиры невозможно будет без нотариуса. Мы знаем, что с некоторых времен у нас сделки и купли-продажи, и дарения вообще совершались в такой простой письменной форме. Для этого нужно было просто подписать документы, прийти дальше, зарегистрировать эту сделку и оформить собственность уже на одариваемое лицо. Так вот, в связи с этим, в связи с тем, значит, скорее, вот так правильно сказать, в связи с тем, что очень мошенничество распространилось в этой сфере, в жилищной, и вот новость пришла, что четверку аферистов очередных задержали за квартирное мошенничество в Ленинградской области. Сотрудники полиции хорошо поработали, действительно молодцы. Задержали жителей Санкт-Петербурга и двух женщин из поселка Вырица Ленинградской области. Они совершили мошеннические действия, подозреваются в этом, завладели квартирой умершей женщины в поселке Мурино. Вот. А надо сказать, что лица, которые занимаются охотой за квартирами, за одинокими людьми. Да, у нас есть звонок, вижу. Ага, сейчас ответим. Они ничего святого для них нет. Они увидели квартиру, все. Дальше они сделают любые документы для того, чтобы завладеть этой недвижимостью. Вот если будет такая поправка введена, то все-таки хоть как-то обезопасит нас от того, чтобы нашу квартиру или квартиру наших близких мошенники не увели по простому договору или купли-продажи, или дарения. Поэтому нотариус все-таки может проверить, насколько этот человек действительно адекватно совершает эти действия, он ли совершает эти действия, действительно ли его воля направлена на то, чтобы одарить лицо, которому он передает квартиру, или это все мошеннические действия. А слушаю вас, давайте телефон. Алло.
Алло.
Да, говорите. Здравствуйте.
Можно говорить?
Да, как вас зовут?
Сергей, Московская область.
Да, Сергей, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, какие процессуальные действия должен сделать судья до вынесения определения о принятии искового заявления? И второй вопрос касается этого вопроса. Что делать, если судья не выносит определение о принятии искового заявления?
Угу. Ну, для того, чтобы принять исковое заявление, судья, получив документы, у нее есть 2 недели для того, чтобы проверить наличие всех необходимых документов. Если не хватает документов, то судья может вынести определение об оставлении без движения дела. И тогда в течение, по-моему, месяца вы должны представить документы. Если вы их не представите, то просто исковое заявление останется без рассмотрения. Представить те документы, которых не хватает, по мнению судьи. Вот, тогда судья должен вынести определение уже о принятии искового заявления. Поэтому просто так, без движения, не может дело лежать. Если оно лежит больше 2 недель, или там еще больше, то вы имеете право просто подать заявление на имя председателя суда, указать, что было подано исковое заявление тогда-то, тогда-то. Вот, назначение дела, принятие искового иска к производству судьей затягивается неправомерно, нарушаются сроки. Поэтому прошу вас обратить внимание, что вот судья не принимает это исковое заявление, не вносит определения. Поэтому вы можете обжаловать именно председателю суда. Этого будет достаточно, я вас уверяю, моментально будет реакция, потому что председатель суда еще выполняет такие административные функции и следит за тем, чтобы сроки не нарушались. Вот. Ну, если это вдруг не произойдет по какой-то причине, ну, можно жаловаться выше, можно и в квалификационную комиссию жаловаться по этому вопросу. Ну, я думаю, что решится все именно вот так. Председателю подайте жалобу. И можете, кстати, в письменном виде еще судье написать, что просим вас все-таки принять исковое заявление и объяснить, почему не выносится определение в течение установленного срока. Так, смотрите, значит, что касается квартирных мошенников. Вот есть статистика МВД, что только за январь-февраль 2024 года уже было выявлено почти 2000 преступлений, там, 1800 преступлений, связанных с операциями с недвижимостью. И этот показатель выше на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. То есть, понимаете, число квартирных мошенников растет, как это ни странно. Мы видим, что борются с ними. Помните, такая была история так называемых черных риэлторов? Это было очень распространено. Я помню, что я вел такое дело, когда человека просто опоили, привели к нотариусу, его паспорт забрали, привели похожего человека к нотариусу, а человека вообще увезли в рабство, и 2 года он был в рабстве не где-то, а в Республике Крым, тогда еще в составе Украины, вот, да, на плантациях черемши. Оттуда сбежал, и только после этого родственники ко мне обратились, сказали, вот он жив-здоров, оказывается, мы уже не знаем, где он. И мы отсудили обратно эту квартиру. Оказалось, что он стал жертвой вот этой крупной организации, такой подпольной организации черных риэлторов, в которую входили и нотариусы, и юристы, и даже участковые. Такая вот своеобразная мафия была. И риэлторы, конечно. Но это было в 94-95 год. 90-х, как говорится. Так, есть звонок еще у нас, да? Да, слушаем вас. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне 76 лет. Я хотела к вам обратиться вот с каким вопросом.
Как вас зовут?
Коротко. Меня Ольга зовут, Ольга Николаевна. Я живу в деревне. Вот хотела к вам обратиться с таким вопросом. У меня родственница 12 лет находится на излечении с диагнозом, сейчас я вам скажу, резидуальная параноидальная шизофрения. Угу. Присылают документы на нее, никогда у нее не было. Представляете, что это за диагноз такой? Человек вообще не может ни ходить, в коме была. 6 лет лежала на излечении в разных психиатрических больницах, в коме была. Угу. Ее, ну, в общем, несчастный случай был, да? Теперь, значит, 6 лет она находится, значит, на постоянном проживании в Солнечногорском психоневрологическом интернате, понимаете? Значит, представляю эти документы все в налоговую, значит, сейчас скажу, куда, судебный участок, главный федеральный судебный приставом, да, и, а они все мне присылают, что придут описывать. У меня, во-первых, описывать нечего, я пенсионерка, но это не к этому относится.
Ольга Николаевна, откуда, а в связи с чем они придут описывать? Там какие-то долги есть?
Машина, какая-то машина. Я, значит, узнавала. Я говорю, а что за машина? Не знаем. Вот присылают и все. Я не пойму. Ну, понимаете, человек 12 лет больной. Откуда у него, когда у него руки трясутся, 54 года. Откуда у него? Вы понимаете, это какая-то подделка. Я уже вам написала письмо, но я не знаю. Ну, Кузнецкий мост. Мне тут уже помог один человек. Ну, я не знаю. Я написала правозащитнику Астахову, там, Павлу Александровичу. Да? Или Алексеевич, я не помню ваше отчество, извините меня за некорректное поведение. Но дело-то все в том, слушайте, но они же должны как-то разобрать. Поехала в налоговую, которая находится в Дубне, она даже со мной разговаривать не стала. Мне 76 лет, я ветеран труда, представляете, муж у меня боевой офицер был, и она на меня даже не посмотрела. Она сказала, ждите ответа, пришлем. И вот опять присылают мне. 6 лет я с ними борюсь, и никак я с ними справиться не могу.
Ольга Николаевна, скажите, пожалуйста, успокойтесь, пожалуйста, Ольга Николаевна, смотрите, а конкретно к вам какие претензии они предъявляют?
Они предъявляют, они у моего племянника, она, понимаете, она даже паспорт получал в Харьковской больнице, потому что она больна.
Я понимаю, конкретно какая вот претензия? Оплатить какие-то
сейчас
долги?
Я вам объясню, что прописано она там. Они пишут, что пускай они присылают, в смысле, что она прописана в квартире даже у племянника, понимаете? Потому что нам, а там никого нет, она никогда просто для получения документов надо было как где-то ее прописать.
Нет, вот давайте спокойно, Ольга Николаевна, подождите, давайте спокойно. Все, успокойтесь, выдохните. Значит, смотрите, приставы судебные, у них есть какое-то производство, правильно? О взыскании какой-то задолженности. За что?
Да,
какая задолженность?
Пристав... За машину. Машина.
А за машину что? Машина была в аварии, неуплата налогов за машину или что?
Плата налогов, и, значит, и идут эти пени. А у нее никогда машины не было, вы понимаете?
А, у нее вообще машины не было, да?
Вообще, ну, человек 12 лет, представляете, пара, это, у нее шизофрения, пара...
Я понял.
Интеллектуальная это, у нее двойная там она, никогда не...
То есть мы вот таким образом разобрали, что главный источник этой проблемы – это Федеральная налоговая служба, правильно?
Да,
которая неправильно начислена налог, и уже дальше за неуплату налога судебные приставы... Завели производство и пытаются вас взыскать. Так, я ваш телефончик записал, Ольга Николаевна. Давайте мы с вами за эфиром, чтобы сейчас не занимать, свяжемся. И мы поможем вам все-таки с этим вопросом разобраться. Конечно, Федеральную налоговую службу надо все-таки добиться от них четкого ответа и исправления этой ошибки. Потому что действительно, если человек с таким диагнозом, ну, какой автомобиль, где у него, если у него тем более никогда не было. Разберемся, поможем вам разобраться, не переживайте. Вот. Поэтому, говоря о том, что статистика МВД такая печальная, честно говоря, что количество этих мошенничеств с квартирами растет и растет, несмотря на то, что 90-е остались позади, но, видимо, мошенники изобретают все новые и новые способы. Поэтому теперь подарить чужому человеку квартиру или какой-то объект недвижимости, дачу, дом, участок, можно будет только через нотариуса. Это, конечно, сделано для того, чтобы защитить граждан от мошенничеств. Потому что, к сожалению... Получается так, что потерять квартиру слишком просто. Вот. Поэтому практика показывает, что нередко граждане, особенно одинокие люди, пожилые люди, даже не подозревали, что где-то они что-то подписали, в МФЦ, например, а по сути оказалось, что подарили свою квартиру доброму соседу или любимому какому-нибудь врачу. Вот. Или сиделке, которая приходила. Таких случаев просто огромное количество. Приходят сиделки, посидели... Втерлись в доверие, все узнали, а потом бах, и выясняется, что она единственная наследница. Или уже квартира ей принадлежит, потому что подарил при жизни человек, за которым она ухаживала. Поэтому Министерство юстиции занимается разработкой проекта такого нового закона о государственной системе оказания нотариальных услуг. Надеюсь, что эту проблему мы решим. Еще один интересный прецедент. Важный Верховный суд создал, объяснил, как делить долги супругов. Это очень интересно, потому что, чтобы признать долги по кредитам супругов общими, а мы знаем, что, в общем, у супругов, если нет брачного договора, все общее, как так сказать, долги, так и все, что есть, имущество. Поэтому надо доказать будет, что деньги шли на семейные нужды. А вот кто это должен делать? Один из бывших или оба супруга. Вот так случилось, спор возник в Тульской области. Муж и жена хотели, чтобы долги каждого из них признали общими, а с оппонента взыскали компенсацию. И местные суды не нашли никакого общего решения. Они разные решения принимали, и, наконец, дошли до Верховного суда. И уже Верховный суд принял решение. Вот. Верховный суд заявил, что если у одного из супругов возник долг, он может быть признан общим, но только если суд установит, что все деньги были использованы на нужды семьи. Вот так. У нас звонок, да, есть? Давайте ответим, у нас еще 5 минут до новостей. Слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, меня зовут Инна, я из Москвы. У меня вот такой вопрос. Я развелась с мужем, мы развелись через ЗАГС. Делили по-любому совместно наше имущество и детей. Но вот родственники говорят, что все равно нужно будет идти в суд, иначе супруг может отсудить половину совместно нажитого имущества. Вот так это или нет?
То есть вы, Инна, спрашиваете, идти в суд или не идти, или ждать, когда супруг пойдет в суд? Понятно. Ну
да, как это грамотно сделать?
Давайте попробуем разобраться. Ну, во-первых, сочувствую, что развелись, но, с другой стороны, это ваше личное дело, это ваше право. Решили. То, что полюбовно, это очень хорошо. Очень хорошо, потому что, вы знаете, да, лучше договориться, худой мир, лучше добрые ссоры, особенно в таких сложных вопросах, как семейные отношения, когда они вдруг прекращаются по какой-то причине. Тем более есть дети. Ну, обращение в суд – это всегда ваше право, это не обязанность. И если вы уверены, например, что ваш муж не будет хитрить, не будет, что называется, злоупотреблять правом, а будет соблюдать те договоренности, которые вы с ним достигли в досудебном порядке, то, по сути, делать ничего и не надо. Но если есть беспокойство у вас, я так чувствую, что оно есть, тем более вас смущают подруги, которые тут же начинают давать советы правильные, они лучше адвокатов разбираются, куда надо идти, что делать, вы, конечно, можете пойти не в суд, а пойти к нотариусу и составить у нотариуса соглашение о разделе совместно нажитого имущества. Это такая форма брачного договора, потому что, ну, мы называем его брачный договор, да? Брак, он может быть заключен до брака и вступит в действие, когда регистрация произойдет государство. Он может быть заключен в любое время после регистрации брака, вплоть до расторжения. И даже в момент расторжения, после расторжения, все равно можно заключить такой договор, но именно с точки зрения описания того, какое имущество за кем остается. Поэтому можно предложить, следуя этим договоренностям, не в суд идти, а пойти к нотариусу, составить соглашение о разделе совместно нажитого имущества. И там прописать все те условия, которые вы как бы проговорили, определили, но пока письменно не закрепили. Поэтому я бы в вашей ситуации, честно говоря, не рекомендовал первый подавать в суд, потому что это может быть воспринято неправильно. Если, как вы говорите, что, в принципе, несмотря на то, что закончились отношения супружеские, все равно полюбовно, да, условно расстались, то, ну, супруг может воспринять это как начало некой войны. Вдруг вы в суд подаете, он скажет, ну, ты что, дорогая, мы же все с тобой решили. Поэтому предложите ему сходить к нотариусу и вот оформить раздел совместно нажитого имущества у нотариуса, а не в суде. Это быстрее, проще, дешевле и даже в какой-то степени надежнее. Поэтому так поступите. Хорошо? Так. Все, ответили на этот вопрос. По поводу, значит, вот супругов, как раз и прям вопрос такой, видите, как возник. Как будто вы ждали, когда мы до темы дойдем, о супружеских долгах. Вот, значит, Верховный суд сказал, что можно, конечно, признать общим имуществом деньги, долги, извините, но только в том случае, если деньги по этому долгу были потрачены полностью на нужды семьи. А вот доказать этот долг должен тот, кто хочет разделить долги. То есть в данном случае супруга вот в этом деле, она хотела разделить долги, значит, поскольку она это не доказала и не смогла доказать, что эти деньги, образовавшиеся в долг, она потратила на семейные нужды, а не на свои там косметические какие-то процедуры, приобретения для себя каких-то украшений и так далее, то вот Верховный суд дал ей снова такую возможность, отправил дело на новое рассмотрение, говорит, ну, пожалуйста, доказывайте, у вас есть все возможности. У нас есть общее правило, по которому сторона, которая заявляет какие-либо претензии, обязана представить доказательства. Это общее правило гражданского процесса, когда вы должны представлять доказательства, а не так, что я пришел, заявил, а дальше вот суд есть, пускай сам разбирается и доказательства сам находит. Нет, так не бывает. Это вот как раз продолжение того самого любимого нами правила «право любит недремлющих». Есть обязанность представлять доказательства в обосновании своей позиции. Если супруга встала на позицию, что деньги, которые мы брали в долг, из этого образовалась задолженность у нашей семьи, были потрачены не на меня лично, а на ремонт, на приобретение какой-то мебели, общего имущества. Вот тогда и долги будут общие. Ну, сейчас у нас новости небольшие. Не переключайтесь, послушайте новости, а потом продолжим говорить о ваших правах.
Справимся вместе.